Итак, уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире круглосуточный православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня в рубрике «Гость в студии» вас ждет вновь встреча с экскурсоводом паломнической службы Екатеринбургской митрополии Ларисой Егоровной Хомутовой. И сегодня мы продолжаем рассказ о паломнической поездке, которая была совершена паломниками, 40 паломниками с 24 по 30 августа этого года в Дивеево, Санаксары и Муром. Здравствуйте, Лариса Егоровна, еще раз.
Здравствуйте.
О Санаксарах мы уже поговорили недавно совсем. И сегодня давайте мы продолжим ваш разговор, послушаем в Дивеево и Муром. Это очень интересно.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Знаете, о чем хочу? Вот сейчас мне на ум пришло. Сколько не совершаем паломнических поездок, я просто вот оглядываясь назад, я не помню, чтобы нас преследовала какая-то вот непогода.
Непогода.
Я езжу вот в любое время, и зимой, и весной, и летом. Но вот мы только что приехали из этой поездки, мы побывали в раю. В самом прямом смысле, потому что вот когда я звонила домой, мне сказали 6 градусов, и мы уже перчатки надели, а мы там ходили, ну, в платьях. В платьях, и во все время... Нам светило солнце, было очень тепло, было очень комфортно. И только в самый последний день, 29 августа, ну, я так, мы шутили, что природа не хочет нас отпускать, вот прям до слез. Пошел дождь. А так все было очень сухо, безветренно, солнечно. И поэтому, конечно, Муром один из древнейших городов. Подъезжаешь туда, уже такая благодать, открывается такая панорама из-за реки. И... Илья Муромец, не знаю, сколько эта скульптура там ну, вот, метров, да, но настолько величественный стоит этот богатырь, встречает всех, кто приезжает в этот город, Илья Муромец. И, знаете, и когда вот приезжаешь в этот город, конечно, я сразу вспоминаю слова моего одного из любимейших святых, вот он прославлен в 14 году, чему я просто несказанно рада, это Паисий Святогорец, оставил огромное наследство нам, да, и вот у меня есть такая маленькая книжечка, которую я всегда читаю паломникам, выдержки, они касаются прям всех сторон жизни, семейной и нашей такой общественной, вот, и его слова удивительны, он же умер от рака, он очень молился за одну маленькую девочку, вот он взял, и он просил Бога, ты отдай ее болезни мне, а ей дай здоровье, и вот он говорил, что сейчас три беды в нашем, ну, как бы в нашей жизни, это ну вот, это сумасшествие, люди сходят с ума, психические заболевания, да, раковые заболевания и разводы. И он, ну, он с таким чувством юмора, батюшка-то был, и он говорит, ну, вот первое вроде мне не грозит, да, третье тоже, не имею я ни разводов, ни разделов имущества и так далее. Ну, вот у меня есть вот такое заболевание, раковое заболевание, поэтому зависти ко мне быть не может. Вот одна беда все-таки меня посетила. И, конечно, то, что сейчас творится в нашей и не в нашей стране, а вообще в мире, я уже не буду об этом говорить, это ужас, если сказать, да, разводы на каждом шагу, и люди даже вообще не осознают, зачем они выходят замуж или женятся, потому что через пару месяцев они понимают, что они готовы убить друг друга.
Это говорит просто о абсолютной бессмысленности жизни. Вот нет такого настоящего. Мы еще просто, я вот помню, учась в школе, у нас были какие-то книги, и мы на уроках литературы с нашим педагогом все время говорили о смысле жизни. Это было вообще как бы основа основ вот всех гуманитариев, да, ради чего. То есть мы рассматривали там поведение героев и понимали вообще, что как бы вот этот человек собой представляет. Это же огромное количество вопросов, которые человек задает сам себе, да. А сейчас это действительно какой-то кошмар. Это же кошмар.
Бессмысленность такая. И поэтому посещение Мурома, оно просто какое-то, знаете, сакральное такое имеет значение. Потому что действительно хочется вот помолиться этим святым. И для того, чтобы они не просто вот помогли тебе, а чтобы, вот как вы говорите, приоткрыли вот этот смысл приоткрыли этот смысл жизни. И, конечно, их судьба, их жизнь, она является огромным примером. Точно так же, как мы говорили о Фёдоре Санаксарском и Фёдоре Фёдоровиче Ушакове, точно так же мы, когда едем в Муром, у нас, как правило, всегда свой экскурсовод, потому что там рассказать, не пересказать. Во-первых, это очень древняя земля, и очень много славного, и тем более мы посещаем там не один и не два монастыря, и они все с очень древней и славной историей, и поэтому, конечно, там нужен профессиональный человек, который это все знает и любит. Вот. Но судьба Петра и Февронии, она, конечно, на особицу стоит. И там есть такие примеры, которые очень, ну вот, ярко говорят о том, что сейчас происходит. Ведь когда, например, Петр и Феврония плыли по реке, и вот тот, кто оказался на веслах, он так залюбовался ей, да, и, конечно, возгорелся желанием к этой молодой женщине, а она, ну, поскольку она была прозорлива, и она ему преподала такой урок, она его попросила: зачерпни воды слева, он зачерпнул, попробовал. Зачерпни справа, он зачерпнул, попробовал. Как тебе, одинаково или разница есть? Вот, нет, совершенно одинаково. Он говорит, так и наша женская суть, она одинакова. И только вот ты себе чего-то напридумывал, понимаете? И она ему сразу, вот она отрубила все его эти похотливые желания. А у нас они не только не отрубаются, они все, всем, вот, что сейчас нас окружает, они разгорают, они наоборот, вот знаете, как в топку подбрасывается это вот какое-то сугубое прямо топливо, да, которое мгновенно людей вот воспламеняет. Поэтому, конечно, молиться у таких святых, которые были преданы друг другу всю жизнь, и причем это тоже удивительный случай, ведь он был великий князь, он был очень высокого рода, а она была никто, она была простолюдинка. И Господь говорит, что здесь нет этих различий, потому что любовь, вот выше любви нет. И эту заповедь нам завещал сам Иисус Христос. Нет выше любви, да? И это такой ярчайший пример, что люди любых сословий, они могут жить друг с другом, они могут любить друг друга, они могут быть примером для других людей. И, конечно, я думаю, сейчас нет ни одной семьи, которая бы не хотела помолиться у этих небесных покровителей нашего вот семейного счастья, нашего семейного очага. И то, что мы туда приезжаем, это тоже, ну вот, это такая просто милость Божья, милость Божья. И я никогда вам не передам тех чувств, которые я испытываю на этом месте. Ну, не передать, это точно так же, как...
Море.
Да, ну, как можно сказать, когда заходишь в прорубь, ну, холодно, когда ты заходишь в баню, жарко. Ну и все, и это ни о чем не говорит. А там миллион всяких таких нюансов, которые ты испытываешь, ты никогда словесно их не можешь передать, это надо просто пережить. Вот точно так же эти переживания, они рождаются в сердце, когда ты туда приезжаешь. Вот. Ну и поскольку там мы посещаем не один, не два, а три монастыря, и, конечно, знаете, вот голова идет кругом от святынь и от того, что ты понимаешь, что это не один век, не два века, не три, не пять. Вы понимаете, это многовековая история. Это там еще почивают своими мощами великие князья. Это те, кто вот стоял у истоков этого города и так далее. И вы знаете, там такие древние и такие совершенно особенные иконы Божьей Матери, вот. Ну, уж поверьте, много я видела, да, но вот когда предстаешь перед такой иконой, невольно абсолютно, ты не волен ничего делать, слезы из глаз льются рекой. Вот ты понимаешь свою вообще всю несостоятельность, ты понимаешь всю свою греховность. Вот такое впечатление, что ты стоишь перед каким-то рентген, каким-то аппаратом, который высвечивает всю тебя, вот каждую клеточку твою греховную. И происходит такой мощный очистительный процесс, это вот с этими слезами, я не знаю, сколько вообще выходит вот из тебя этой греховности, ты это чувствуешь, вот ты, никто ни слова не говорит, ты только вот стоишь и плачешь у этой иконы, и потом, когда ты выходишь из храма, ты понимаешь, что ты вышел совершенно другим человеком. совершенно другим. Это такая помощь, это такая поддержка и Божьей, и Божьей Матери, и, конечно, огромная благодарность. И ну, то, что вот есть возможность любому воину, любой маме, любому папе помолиться за свое чадо, ведь с частичкой мощей там пребывает и Илья Муромец. Ну, не знаю, мне вот кажется, вот, ну, вот, каждый родитель, кто имеет у себя ребенка мужеского пола, ведь всем им предстоит идти в армию, да, всем им предстоит быть защитниками нашей Родины. Мне кажется, что вот приехать и помолиться Илье Муромцу, ну, это такая поддержка. И я вот рада, что у нас в храме на крови есть икона Ильи Муромца с его частичкой мощей. И то, что вот мы ездим в Муром и тоже имеем вот такую возможность, я несказанно рада. Всегда молюсь вот о молодом подрастающем поколении, чтобы Илья Муромец все-таки помог нам, чтобы вот не нивелировалась вот эта высочайшая честь этим молодым мужчинам служить, отдавать долг своей Родине, защищать нас, вот, и чтобы, знаете, не издевались вот над этой службой, потому что уж как она у нас была низведена, и что там творилось, и эта дедовщина, и как эти бедные родители в страхе отправляли своих чад туда на растерзание, можно сказать. Да, слава Богу, все это поправляется. Сейчас очень много священников, которые служат при воинских частях, и у молодых воинов есть и хотя бы такая духовная поддержка в этом, и это радует. Но это ведь тоже не просто так происходит. Вот, и, конечно, когда обозреваешь, вот, каким святыням ты прикасался, и икона чудотворная Божьей Матери Скоропослушница, и Животворящий Крест Господень, и вот эти вот старые очень намоленные иконы и мощи муромских князей Константина Федора, его детей, и все это, и Петр, и Феврония. И то, что мы еще ездим всегда на Родину Ильи Муромца, и нам рассказывают о том, как вот он 33 года был обездвижен, и как калеки перекатные, ну, это люди высокой духовной жизни, напоили его живой водой, а сейчас науке известны более 300 видов воды, она сейчас всякая у нас бывает, сейчас уже наука открыла, раньше была живая и мертвая вода, мы это воспринимали все как сказку, на самом деле это все не сказка. Конечно, вот мы ездим на Родину Ильи Муромца, и у каждого есть возможность. Я вот первый раз и тоже счастлива. Вот ну, так организационные моменты как-то не давали, а в этот раз...
Господь... Были первый раз?
Нет, я не первый, я уже много раз там бывала, но я первый раз как искупалась первый в источнике. Раз? В источнике Ильи Муромца. Ему более там тысячи лет, этому источнику. Очень вкусная, такая вкусная вода, которую, конечно, у нас в городе, мы даже, вот если кто никогда никуда не ездил, так он и не знает, что такое вот настоящий. Вкус настоящей воды он не знает, потому что у нас это, ну вот я просто счастлива, что я еще водички такой могу, и те люди, которые ездят, мы не только попить можем, но привезти с собой. И вот я просто первый раз купалась в источнике Ильи Муромца, и тоже настолько благодатно, настолько это, ну, вообще трогательно. Вот эта поездка в Муром, она незабываемая. Огромное количество святынь, соприкасаешься с такой древностью, и, конечно, возможность помолиться вот этим святым и попросить и за себя, и за своих родных, и за вообще за нашу страну, вот за наше воинство, дорого стоит.
Ну что, Дивеево?
Ну, в Дивеево, это, конечно, когда меня спрашивают, где опять побывала, я говорю, я побывала в раю. Все-таки низкий поклон всем сестрам Дивеевского монастыря. Это такие труженицы, это такие пчелки, это не передать. Какую огромную работу они делают. И все, знаете, вот кто приезжает туда, все удивляются, что работа делается, а никто ее не видит, когда и кем она делается. Потому что, знаете, они умеют организовать это все дело так, вот, и паломников привлекает, что это дело делается мгновенно. Вот собираются люди, там уже все готово, там так не бегают, вот надо что-то сделать, лопаты нет,
не
побежали.
Суетятся.
Не суетятся. Да, все приготовлено. И если они это делают, дело, то мигом все так вот, все слажено, быстро, раз и все. и дело сделано. И вот когда мы на раннюю шли службу, рано. И вот один трутник вскапывает землю. Я говорю, вот посмотрите, сестры, сейчас вот основной народ пойдет на службу, да, и тоже все удивятся. Вчера еще этот участок был заросшим, да, а сегодня он уже в полном порядке. А люди не увидят, когда и кто это делал, только мы с вами. Так это он уже доделал эту работу. Там достаточно было объема, он доделал эту работу. И вот мы, такое счастье, такая благодать, мы приехали туда на праздник Успения Божьей Матери. И, конечно, знаете, вот я приехала домой и снова прочитала об этом, вообще об этом событии в жизни Царицы Небесной. И, знаете, вот на удивление я всегда как-то стесняюсь рассказывать, думаю, ну вот такие уже вещи все должны знать. А на самом деле знают единицы. И тоже сколько ведь чудесного было вот даже в ее погребении. Но то, что благовестник Архангел Гавриил все-таки благую весть ей принес за 15 дней, за 3 дня.
Деви Марии.
Да, и она имела возможность все подготовить, да, к своему успению. И она попросила своего сына выполнить несколько ее просьб, да, и одна из них была то, что она очень хотела попрощаться со всеми его учениками, да, и что она просила его, чтобы она не видела эту страшную сатанинскую, простите меня, рожу и всех его этих бесовских приспешников, вот, и, конечно, Господь выполнил просьбу своей матери, и вот, знаете, когда уже Божья Матерь уснула, успела, да, и когда вся эта похоронная процессия шла к Гефсимании, вот, всю эту процессию на процессию эту снизошло такое облако светлое, светящееся, и все абсолютно ясно слышали ангельское пение, хотя оно было таким негромким. И знаете, все иудеи выходили, и они дивились этой процессии, как это Мария, да, и окружена вот такой торжественностью, так много людей, и все ученики Христовы здесь. И, конечно, опять вот эта злоба, вот эта зависть, да, и книжники, фарисеи, они подговаривали людей, они вооружили своих слуг и так далее, людей, чтобы они разогнали эту процессию, чтобы они избили учеников и чтобы они сожгли тело Матери Иисуса, да. Но вот это облако, которое находилось над процессией, оно вдруг спустилось на землю. Все люди также отчетливо слышали это пение, но они их не видели, понимаете? Вот так Господь охранил эту процессию. Те люди, которые вот так, как, знаете, как на бойню прибежали сумасшедшие, они все ослепли. Вот так Господь наказал их. И потом это облако снова поднялось, и его один из правящих иереев увидел, и он тоже возгорелся такой злобой, но он, будучи таким очень сильным, могучим человеком, он все-таки подбежал к гробу Девы Марии, и он хотел поругаться над телом, то есть он хотел выкинуть ее из гроба. Но как только руки его коснулись гроба, да, невидимая сила их отрубила. И вот эти пальцы, которыми он схватился за гроб, они остались так на гробе, да. А он благим матом закричал от боли, от всего, и просил апостолов, чтобы они его, ну, простили, и они ему объяснили, что не их в это власти, что, ну, кого ты порочишь-то, у того проси. Вот. И он принародно раскаялся, и он рассказал, что все-таки они все и верили, потому что, ну, все пророки говорили о приходе Иисуса Христа, и что он воскрес, но только они подговаривали всех этих людей, которые свидетельствовали, которые видели все это, они их подговаривали, улещали, подкупали для того, чтобы они народу говорили неправду. И то есть он вот раскаялся, рассказал обо всем об этом, и Господь и Царица Небесная простили его. То есть вот стал он здрав, но только на его руках остались такие кровавые вот эти полоски, но в назидании того, что это все-таки было. И точно так же, когда Матерь Божию похоронили, промыслом Божьим не было апостола Фомы, и вот он, когда приехал, пришел на место погребения, он, разумеется, очень скорбел, но апостолы сказали, давайте отвалим камень, и пусть он хотя бы облобызает тело матери, вот уже такое бездыханное. Но когда отвалили камень, увидели, что Божьей Матери нет, конечно, Господь не мог бы допустить тления, да, вот. И, конечно, когда вот об этом, обо всем читаешь снова и снова, какие-то моменты уходят из твоей памяти, и то, что Матерь Божия приходила к ним и утешала их, потому что скорбь была просто неизбывная, ушел Иисус Христос, Учитель, да, и ушла Божья Матерь, в которой они такую питали надежду и помощь во всем. Вот. Но она им сказала, что не скорбите, до скончания дней я с вами. И это действительно так. И вот в этот раз мы были свидетелями того, как сестры украшали канавку. То есть был вынос плащаницы, и потом после вечернего богослужения с этой плащаницей священство и все монахини, они обходят по святой канавке. И вот как они ее украшают? 77 метров, я напомню, канавки, да? И еще мы, немножко перескочу, еще мы были на одном удивительном событии. Построен Благовещенский храм прямо в центре канавки. Вот он сейчас находится на одной линии, как батюшка Серафим завещал, разумеется, по слову Божьей Матери. Вот огромный, величественный, красивейший. И мы были на освящении одного из пределов, а их будет 12, Успения Божьей Матери. Был сам владыка митрополит Георгий Нижегородский. Вот, и, конечно, настолько была умилительна эта служба. И вот перед храмом огромная такая площадь. И она соединяет начало и конец канавки. И вот представьте, все эти 77 метров, я не знаю, ширина канавки, может быть, метр, может быть, побольше. Не могу сейчас сказать. Но два человека могут вот так пройти безболезненно. Вот косится, привозится трава в таком большом количестве. Вся она устилается вот этой зеленой травой, благоухающая такая трава.
Канавка вся.
Вот, и все наши сестры, кто приезжал, они практически все участвовали в этом действии. Они участвовали в том, как срезаются цветы, как они укладываются в коробку. Это прямо, знаете, это прям целая технология. Как эти коробки потом доставляются вот к месту украшения, и как вот делается орнамент, и кто этим всем там, руководит и так далее. И вот представьте, вся вот эта площадь перед Благовещенским храмом, она была просто устелена живым ковром из живых цветов. И они такие жизнеутверждающие, вот как вот микрофоны здесь, знаете, от желтый, оранжевый, красный, такие вот все-все цвета. Жизнеутверждающий такой ковер, он прям вот пылал. А ближе к началу канавки цвета немножко менялись. Они становились такими розовыми, лиловыми, сиреневыми. Вот так цвет менялся. И к началу канавки, а на канавке уже голубые, синие, желтые. То есть вот даже тональность цветов менялась. И вся канавка украшалась цветами. Вот весь этот, вся эта площадь перед Благовещенским собором, и вот которая соединяет начало и конец канавки, знаете, дорогого стоит побывать на этом празднике и своими ручками вот так укладывать или срезать цветочки, да, или, ну вот там кто что, кто вот идет и покупает цветы, вот, например, там один цветочек можно купить, и все равно он будет на канавке, понимаете, кто может деньгами, кто может действием, кто может, кто чем помогал. И вот в нашей группе был ребенок Машенька, мы ее все очень полюбили прямо всем сердцем.
Сколько ей было лет?
9, наверное, 9. Ей. Да, ангел просто воплоти. И она как ушла со своими подружками, подружки уже женщины молодые, на оформление канавку, так мы встретились на вечернем богослужении, времени уже было, наверное, 9. Я говорю, где ваш ребенок? Не знаю. Ребенок как ушел вот оформлять канавку, так все и был в этом процессе. То есть Машенька, вот она своими глазами, и, кстати сказать, эта семья, она состоит из 5 человек, но их было четверо. Вот приехали, всем желаю. Вот не по такому мотиву бывает на святых местах, а как
откуда они приехали?
Они из Златоуста.
Тоже вот, с Уральской земли.
Да, как медик хочу сказать, что не лечиться надо, а профилактироваться. Это самый действенный способ. Так и они. Вот у них их сын, студент, он 9 дней был в коме. У него была травма головы, и вот после этого, сейчас он, слава Богу, в добром здравии, вот после этого они поехали на Святую Землю. И было очень интересно наблюдать, как это невыцерковленные люди, для них все было внове. И когда этот мальчик написал отзыв, кстати, единственный, кроме еще одной женщины, 40 человек, написал отзыв. Вот видите, у нас послушание. Когда руководитель просит, я ведь не для себя это прошу, а вот так же для людей. Сейчас бы мы прочитали эти отзывы. Откликнулось всего 2 человека.
Вот нас... Ну вот в прошлые ваши паломнические поездки очень много было откликов. Помните, у нас прямо весь стол был завален.
Вот это вот говорит этими... о нашем послушании. И говорит о том, каково качество нашей жизни. И вот она складывается из очень маленьких таких вещей, да. Сейчас мы не послушались, а почему кто-то должен слушать нас? Вот, ну, лирическое отступление. Так вот, этот мальчик, он написал, ну, юноша уже, он написал, что его очень, ну, вот просто удивило очень хорошее отношение людей, какие они отзывчивые, как они вот помогают во всем и так далее. Ну и, конечно, все, что он видел, это было очень поразительно, оставило глубочайший след в его жизни. Так вот, это канавка. И знаете, вечером в 2 часа дня закрывается канавка вот на оформление.
А вот еще вопрос. Я просто очень давно не была в Дивеево. Вот люди идут прямо по цветам.
Вот в 2 часа закрывается проход на канавку и начинается.
Если она
оформление.
Украшена.
Нет, она еще не украшена. А в 2 часа люди до 2 часов нескончаемым потоком так ходят по канавке, да, ну, как обычно. А в 2 часа дня канавочка закрывается, и начинается ее оформление. И она закрыта, недоступна до вот окончания вечернего богослужения. И с плащаницей выходит священство, несут на плечах плащаницу, и они проходят, Божья Матерь проходит по этим цветам. Вот. И потом уже по ним идут все. Священство несет плащаницу, потом идут монахини, причем они идут практически все. Вот кто, вот, наверное, за редким исключением, просто нескончаемым потоком. Но сколько люди шли, я не знаю. Это не 1 час и не 2. Так было много людей. Вот они шли. И причем, знаете, я первый раз слышала, чтобы на канавке так дружно все пели «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». И эта молитва не прекращалась ни на секунду. Одни, вторые, третьи и так далее. И потом я стояла рядышком с трутниками этого монастыря. Они сказали, что вот сейчас, когда крестный ход закончится, все пройдут, траву эту они убирают и складывают стажком таким на площади перед Благовещенским собором. И на следующий день еще каждый желающий мог полежать на этой травке.
Полежать, да. На этих цветах.
Да, и каждый человек мог взять, ну, сколько он унесет. И, конечно, люди собирали и в сумочки, и в пакеты. И потом сестры делают из них подушечки. И тоже очень многие паломники говорят, что, конечно, по вере нам дается, да, и вот на этой подушечке мгновенно засыпается. Вот и поэтому, ну, я вот тоже привезла траву. Сейчас она у меня дома сохнет, ну, такой аромат в квартире стоит. Я, конечно, сплю, я вот не просыпалась бы, потому что сон такой сладкий.
Я вас еще поднимаю так рано.
Ну, сегодня, кстати, не вы подняли, а сегодня одна из паломниц позвонила мне раненько.
Так, чтобы я говорю, надо на передачку приехать.
Но мы все убедились, все паломники, что кто рано встает, тому Бог подает. Да. Мы практически не спали в этой паломнической поездке, потому что в 5:30 мы уже были все уже где-то или на пути, или в монастыре. Вот такое раннее вставание, и оно имеет смысл, потому что действительно, сколько мы увидели, сколько мы услышали и сколько мы участвовали сами, потому что все рассказывают, ну, обратилась с просьбой, что в монастыре обязательно нужно потрудиться, и это услышали, конечно, многие паломники, практически каждый внес какую-то свою лепту, вот, ну, а с другой стороны, знаете, вот поучаствовать в украшении канавки, это дорогого стоит, потому что это бывает один раз в году, и потом, ну, кто знает, сколько раз мы еще туда приедем именно на этот праздник. Почему вот, начиная предыдущую передачу, и сейчас скажу, дорогие мои вот паломники, если вы хотите в такую же сказку попасть на Рождество, сделайте это заранее, сделайте, и тогда поездка будет совершенно другая. Потому что очень многие сетуют, что я деньги принесла рано, а вот все равно у меня там какая-то верхняя полка. Мы говорим так, вы одна. Если бы все принесли, тогда другое дело. А ваши денежки вот так лежали, лежали, лежали. Мы не можем покупать вам одной билет, потому что если группа не состоится, не соберется, мы вынуждены вам его возвращать, а это потеря денег. То есть вы к этому тоже не готовы. И поэтому вот еще раз обращаюсь к тем, кто захочет все-таки на это святое место поехать, сделайте это заранее. Тогда все будет организовано на должном уровне. Ну и, конечно, конечно, не могу сказать о святых источниках. Уж так мы накупались в этот раз. Коллективно мы все ездим, конечно, на источник батюшки Серафима Саровского. И он нам всегда являет чудеса. И никогда он без чудес нас оттуда не отправляет. И в этот раз, знаете, тоже было такое явление. Разумеется, все фотографируются, там искупаются, умоются, наберут и фотографируют. Там есть что фотографировать, все очень красиво. Красиво, все так благолепно, все так украшено. И вот эти домики купальные фотографируют за пруду эти. И вот две наших сестры начали фотографировать, и вдруг раздался такой треск, такой, как будто вот молния попала в сотовый телефон. И они даже спросили друг друга, что такое было. Они не поняли. И они говорят, вы знаете, звук такой, как будто ведро в воду упало. Вот не просто так, какой-то щелчочек. Вот. И когда мы посмотрели фотографии, было удивительно. Перед домиками, там же такая запруда, вот не просто я река, помню, запруда, да, такая. Да. И вот перед домиком, знаете, такое впечатление, вот как оформляют бассейны, вот снизу подсветка, да? И тут точно так же. Снизу идет подсветка такого зеленого.
Как будто снизу, да, цвет, да, идет, да, из, да, источника. Да, свет,
да,
идет.
Да. И такое, знаете, зелень, она неестественная. В природе такой нет, люминесцентная, зеленая.
Яркая,
да?
Очень.
И вот в центре такой большой этот зеленый круг, и прямо вот сначала, когда только бросишь взгляд, вот батюшка Серафим, вот его лик, а вокруг него, как вот, знаете, ореол вот славы, да, ореол святости, вот так маленькие вот эти светящиеся пятна, их штук 8, вот так вокруг этого большого пятна. И это настолько явлено, потому что там вода. Ну, люди, конечно, неверующие, они говорят, так отразилось солнце. Мы говорим, ну и слава Богу, пусть так отразилось солнце. Но для нас, для нас все-таки как бы батюшка опять вот проявился. Я сколько уже рассказывала истории о фотографиях, да, что люди на воде видят и камень, на котором батюшка Серафим молится и так далее. Вот, и в эту поездку, конечно, мы накупались, и, видите, было тепло, несмотря на то, что вот уже как бы и осень близко, и поэтому вот освещение храма, предела Успенского, такого великолепного, огромного, и там все так будет красиво, потому что у них там оформлен только алтарь, но, знаете, удивительно, алтарь оформлен так, что все, кто молится в храме, они видят, что там делается в алтаре. Удивительно, красиво очень оформлено. Вот. А все, что будет на сводах и на стенах, там только углем еще вот это все расписывается. Вот. Мы на освящении храма, но это, знаете, это же это событие целой жизни. Вот. И мы побывали на украшении, не только на украшении, мы сами своими ногами ходили там, где проходит Божья Матерь, все это мы видели. И, конечно, знаете, эти умилительные, очень длительные для нас, разумеется, утомительные для всех, но мы уже как только, кто-то только не лежа, и сидя, и стоя, и уже перемогались как только могли, потому что службы монастырские больше 4 часов идут. Но я всем сестрам говорила: сестры, вы знаете, когда вы приедете на свои приходы, наши службы... Вот для меня сейчас в моем храме служба вмиг проходит, потому что то, что мы там отстаивали, да, ну, отстаивали, потому что молиться уже, конечно, сил не хватало, и только вот и молишься, что, Господи, ну, прости меня за рассеянность, за такую, ну, ты видишь мое физическое состояние, видишь, что мы тут не спим и так далее, вот, ну, только уже, Господи, помилуй, вот такая молитва наша присовокуплялась. Ну, и мы изо всех сил все равно старались быть на этих богослужениях, потому что такое ангельское пение, такие умилительные службы, и так, ну, чувствуется такая любовь к Божьей Матери, такая любовь, так все украшается. Мне своим убогим вот этим языком мне вам не пересказать, это надо увидеть, понимаете, я не передам вам ни краски, я вам не могу передать вот орнамент, да, я вам даже вот взяла фотоаппарат, но мне фотографировать было некогда, сестры, конечно, фотографировали, обещали, что они мне сбросят все фотографии, вот, но, знаете, даже вот утешение, мы сели, только сели в это, у нас же все равно так было как-то и промозгло, и вдруг видим, у нас на столе такой букет, вот эти бархат. Вот как вот эти...
Наши микрофоны.
Да, как наши микрофоны.
Такие
они вот такие огромные, яркие. Такие яркие, и там георгины. Они, в принципе, насколько я знаю, георгины не стоят. Они сразу... А эти вот мы ехали сутки, и даже сама проводница ей говорит: а чей это такой букет? Мы говорим: мы не знаем, мы сели, он уже здесь стоял. Она говорит: а я вот смотрю, и он, знаете, вот прямо радовал глаз. Вот я единственное, что сфотографировала, этот букет. И вот такой же, вот такие же краски, вот такая же. И бархатцы, они тоже долго не стоят, а эти прямо вот, ну, какое-то чудо было просто явлено. И вот эти краски, вот как мы вот зашли в купе, у нас такой букет вот красивый, так и потом, только вот в таком огромном-огромном таком вот виде этот букет мы лицезрели у подножия Благовещенского храма. Ну, что могу сказать? Я могу только немножко посожалеть о том, что только 40 человек. Еще раз говорю, мы 400 провезем. И 400 будут участвовать вот в таком празднике. Я вот вам рассказываю, у меня мурашки по всему телу идут, потому что, ну, не знаю, благодарность Богу. Благодарность, как вот я читаю, мне тут вот перепала одна маленькая книжечка о подвижниках наших современных старцах. Оказывается, их так много. Вот кто в 79-м, 80-м году умер. И вот они, их наставления коротенькие. Один из них говорит, что любое покаяние должно начинаться с двух моментов. И первый о том, что мы не умеем благодарить Бога за все то, что Он нам дает. А второе, что у нас нет страха Божьего. То есть мы как-то живем так вот, знаете, шалей-валей. Вот, не боимся, что сегодня или завтра мы можем предстать перед Богом. Наша жизнь может закончиться в любую секунду. И эти слова мне прямо запали в душу. И думаю, ой, действительно, за все, потому что там каких только, ну, там каких только людей не увидишь. И детки вот, очень больные. И думаешь, а тебе Господь вот такую милость дает. Руки, ноги, все целое. И ты можешь вот ездить, молиться и приносить какую-то помощь другим людям. Слава Богу за все.
Слава Богу за все. И до встречи в эфире. У меня просто даже сегодня нет слов, чтобы даже как-то прокомментировать, потому что
сегодня я
тоже
говорю.
Мыслями я где-то, и я очень внимательно слушаю вас, и мыслями тоже я там, где вы побывали, и как возможно себе представить вот всю эту ситуацию. Но, слава Богу, Дивеева я хорошо себе представляю. Вот я тоже была просто в огромном потрясении, но это был вот мой момент воцерковления. Самый, можно сказать, первый год, и мне Господь дал вот эту поездку в Дивеево. Ну вот я у батюшки Серафимы больше не была пока. Большое спасибо, Лариса Егоровна. Я напоминаю, что сегодня вы рассказывали нам о поездке, паломнической поездке в Дивеево с Анаксарой, город Муром, которую совершила ваша паломническая группа с 24 по 30 августа 2015 года. До новых встреч в эфире.
До свидания.